В подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Шестая. Сестра Варвара. Варвара Александровна Шкляревич. Сестра Варвара, дочь богатого малороссийского помещика, красавица и хорошо образованная, Варвара Александровна с первого появления в свете была замечена и скоро же вышла замуж за блестящего офицера, а после его смерти за инженера Шкляревича. Когда умер второй муж, она, уже гораздо ранее понявшая светскую пустоту, решила теперь окончательно посвятить себя на служение ближнему, больным и бедным. Первые шаги на новом пути были сделаны в Елисаветинской общине в Варшаве, откуда Варвара Александровна переехала в Киев, в Покровский монастырь. Когда она прибыла в монастырь, то спросила жившую там великую княгиню Александру Петровну, что должна делать. Великая княгиня отвечала: «На первый раз вот вам послушание. Раньше всех вставайте, позже всех ложитесь, меньше всех кушайте и ниже всех кланяйтесь. Когда вы раньше всех встанете, вы покажете пример бодрости и деятельности. Ложась после всех, вы будете иметь возможность проверить, все ли улеглись и все ли в порядке. Если будете всех меньше кушать, приучитесь к воздержанию, а частые и низкие поклоны вас приучат к смирению. Когда вы это исполните, я скажу вам, что дальше делать». После этого Варвару Александровну послали на кухню, затем в хлебную месить и печь хлебы. Затем Варвара Александровна работала в огороде, была прачкой и, наконец, 7 месяцев десятником при постройке собора. Когда она прошла все эти послушания, княгиня позвала ее и сказала ей: «Вы теперь можете быть игуменьей монастыря». Но сестра Варвара выбрала другое дело. Из Киева она прибыла в Петербург и некоторое время выполняла обязанности как бы диаконисы при Покровском храме на Боровой улице, и потом много работала в обществе ревнителей веры и милосердия. По поручению епископа Назария она проверяет жизнь бедняков, подающих прошение о помощи, снабжает их деньгами, одеждою, книгами и лекарствами. Ей пришлось обойти все окраины столицы, все грязные кварталы и трущобы, наполненные беднотою. Она посещает все жилища нужды, пьянства, болезней и воочию знакомится с массою нравственно падших людей. В это-то время у Варвары Александровны зародилась мысль подойти поближе к этим заброшенным людям и что-нибудь сделать для восстановления их нравственности. И вот она идет на большую дорогу и открывает даровую столовую для всех прохожих. Сестра Варвара прибыла в селение Любань в 97-м году, наняла там себе избу и, пока не выстроила дома, жила в наемной избе, которая была всегда открыта для всех, кто имел нужду в помощи или совете. Больные, изъязвленные, находили облегчение у сестры. Она давала им лекарства, сама делала им перевязки. Всех она умела обласкать, успокоить. Особенным вниманием пользовались женщины и дети. Она устраивала для детей елки, учила их грамоте, беседовала со взрослыми и скоро приобрела у всего населения любовь за свое бескорыстное служение. Я встретился с сестрой Варварой в первый раз в доме местного священника отца Кирилла Озерова, говорит один писатель. Несколько фраз, которыми мне удалось с нею обменяться, убедили меня в ее горячей вере и беззаветном уповании на Бога. Когда я сказал ей: «Ведь это опасно, что вы затеваете, вас могут убить золотородцы», она отвечала: «Я верю в промысл Божий, без воли Божией ни один волос не упадет с головы. Если суждено быть убитой, я покорно приму Божие назначение». Осенью 98 года мне пришлось посетить домик сестры Варвары, говорит тот же писатель Круглов. Это небольшой домик, окруженный деревьями, только что посаженными. Около дома огород. Все это обнесено забором из жердей. Ни ворот, ни калитки. Чтобы попасть, нужно перелезть через изгородь. Вы входите в просторную комнату, обставленную большими иконами и гравюрами, картинами. Посреди стол, покрытый клеенкой, у окна аналой с книгами. Прежде всего в глаза вам бросается огромного размера деревянный крест с распятым Спасителем. Вас встречает хозяйка, сестра Варвара, уже женщина пожилая, но с живыми глазами, с быстрыми движениями, аскетическая худоба, бледность лица и морщины от труда и подвига преждевременно старят ее. Говорит она увлекательно, красиво, и я разговор сразу обличает и развитой светлый ум, и большое знание жизни и людей. Она сама ходит за покупками в лавку, на станцию за полторы версты, приготовляет кушанье, убирает комнаты и моет их. При этом она работает в огороде и шьет для босиков. Она встает в 4 часа утра, в 8 часов утра готовит обед, и сестра ждет разбойничков. Во время обеда и после него она читает им Евангелие и разные религиозные книги, беседует с ними, молится, а иногда все вместе поют. Она ведет совершенно монастырский образ жизни. Глядя на ее истощенное тело, справедливо замечает ее знакомый: «Зная я прошлую жизнь в неге роскоши, удивляешься тому, откуда у нее такая сила, энергия и воля, которая помогла ей переломить себя». Сестре Варваре помогает подслеповатая девушка, живущая у нее. Интересные некоторые эпизоды, происшествия из жизни сестры Варвары в я пустыньки, характеризующие босиков. «Как-то раз, — рассказывала сестра Варвара, — приходит ко мне вечером один босой золотородец, как их здесь зовут, и просит накормить. Судя по его речи, по его облику и по облику лица, мне казалось, что я вижу перед собой несчастного человека из благородного сословия. И хотя обед уже весь вышел, я пригласила его напиться чаю с хлебом. Он спрашивает, что заставляет меня заботиться о них. Я сказала, что бесконечно счастлива служить во имя Христа, что моей наградой пусть будет та маленькая, но чистая радость, которую я вызываю своим ничтожным участием в их тяжелой жизни. Он внимательно слушал, пока не кончил закусывать, а потом встает и просит у меня обуви. А я даю иногда этим жалким путникам и обувь, и платье, но на этот раз у меня ничего не оказалось. Я сказала ему об этом. Нет уж, вы мне дайте сапоги, если служите во имя Христа. Я говорю, что у меня сейчас нет. Ну так дайте мне ваши галоши. Если вам впору, возьмите. Я тотчас же сняла галоши и отдала ему. Он надел и, ни слова не говоря, ушел. Через несколько дней приходят два человека обедать. «А помните, — спрашивают они меня, — кто у вас снял галоши? Теперь он их век не забудет». Оказывается, узнав о его проделке, они побили его. Был другой подобный случай, из которого я заключаю, что они оберегают меня. Также приходит ко мне один из босоногой команды и грубо требует дать ему рубашку. Я твердо сказала, что рубашки он не получит. «Ну так вот тебе, — говорит он, — мой совет. Приготовься, исповедуйся и причастись». И ушел. К моему удивлению, этот озорник снова приходит. Я не отказала ему, но только заметила. «Как ты сказал, так я и сделала. Приготовилась и причастилась». Он смутился и ничего не ответил. На другой, кажется, день опять он приходит, вызывает меня на крыльцо и упал мне в ноги. «Простите меня, Бог тебя простит. Иди пообедай, не могу войти в дом. Товарищи пригрозили дать мне 25 плетей в ночлежном приюте, если я осмелюсь перешагнуть ваш порог. Они приказали просить у вас прощения и сейчас же убираться вон из Новгородской губернии. Я дала ему на дорогу чаю, сахару, хлеба, дала рубашку и отпустила с миром. Нет, они хранят меня. Недаром они зовут меня своею матерью». Интересен очень взгляд сестры Варвары на босиков. «Ведь эти люди, — говорила раз она, — обречены на непрестанное скитание. Его гонят из столицы на родину, дают ему проходной билет с маршрутом по 25 верст в день и с обязательством ночевать только в ночлежном приюте, а кормись, как знаешь». Теперь представьте себе, такой человек босоногий в лохмотьях явится в свою деревню. Там отлично знают, что он выгнан из Петербурга, как негодный человек, а потому сторонятся от него, гнушаются его отрепьем и очень скоро доводят до того, что он снова идет шататься и прежде всего в столицу, как наиболее знакомое место. Он знает, что при первой облаве его снова арестуют и погонят вон, но к этому он относится пассивно, то есть безучастно, спокойно. Он уже получил апатию, то есть равнодушие к жизни, и ему, пожалуй, безразлично, где бы ни быть. И до того так дошатается, что сельские власти исключат его из своего общества, и тогда он окончательно становится между небом и землей. Скажите, куда им идти, что им делать? Эти несчастные, отверженные люди, для всех лишние, они всем мешают. У них есть только один несчастный выход из этого неопределенного положения — попасть в каторгу. Так неужели мы должны навсегда отвергнуться от этих горемык? Неужели мы должны забыть, что и они носят образ Божий? Разве нет у них сердца, души, чувства? Разве глаза их не плачут? Разве тела их не страдают от холода? И желудок не просит пищи? К чему же мы заранее обрекаем их на единственный страшный исход — совершить преступление? Помню, приходит ко мне однажды сразу 12 человек, но один из них пьяный и с ножом в руке. Я не пустила его в дом. «Ты не войдешь», — говорю я ему. «Мы здесь собираемся во имя Христа, и пьяный человек не должен оскорблять этот дом своим присутствием». Я заперла дверь, но он стал ломиться в нее и грозить. Тогда я обратилась к остальным и просила их унять своего товарища. «Мы боимся, он отчаянный, и у него нож в руке», — говорят они. Это меня страшно расстроило, и я просила всех немедленно уйти. Через неделю опять приходит этот буян, но трезвый, и смиренно умоляет простить его. «Зачем же ты ходишь с ножом?» — спрашиваю его. «Да нашему брату как же иначе промыслить пропитание?» — отвечает он. «Ведь никуда не пускают, и никто не принимает на работу. Скажите, разве не может такой человек в отчаянии решиться даже на убийство?» Впрочем, этот несчастный скоро был наказан. Но ведь рядом с такими идут и странствующие на поклонение святым местам паломники. По святым местам тоже небогатый народ на Руси. Они также нуждаются по дороге в куске хлеба. А крестьяне, идущие на заработки, а фабричные, которым отказали от места, а вышедшие из больницы, а обкраденные, не имеющие ни копейки в кармане. О, если бы вы видели, какая смесь этих нуждающихся людей ежедневно проходит мимо моего дома! А какие они жалкие, грязные, изябшие, голодные, несчастные! Зимой подойдут к двери, жмутся, вздрагивают в своих лохмотьях, переступают с ноги на ногу в опорках, в рваных валенках, в башмаках, в лаптях. О, Боже мой! Думаешь, ведь это же люди! Люди! Ведь ты их всех одинаково искупил своим страданием. Как я осмелюсь судить их, бедных? Ведь это твои, малые, которые и просят-то, как немного в это время, кажется, чего бы им не отдала. Осенью я помучилась с ними, придут без обуви, а на дворе стужа, дорога вся в лужах. Не утерплю, побегу в Любань, накуплю им дешевых лаптей, все-таки не босиком. Я прошу в Петербурге прислать мне старые рваные сапоги. Стыдятся. Да если б знали, с какой благодарностью, с какой радостью принимают они в это время всякий опорок. Ежедневно у сестры Варвары бывает человек 30 или 40. Личные ее средства невелики. Это ежемесячная пенсия в 50 рублей. Но сестра много хлопочет для своего дела, и ей помогают со стороны. Раз был такой случай. Долгу накопилось много, денег нет, кормить нечем. Сестра уехала в Петербург просить для своих бродяжек. Просить для них очень трудно, говорит сестра Варвара. Бродяжки не возбуждают симпатии, сочувствия в публике. Только та смиренная душа, которая хорошо помнит слова молитвы. «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». Не разбирает достоинств и недостатков ближнего и помогает оборванцам, пьяницам. Почем знать? Справедливо говорит сестра Варвар. Может быть, мы перед Богом еще более мерзки по грехам нашим, чем эти люди в глазах наших. Сестра Варвара вернулась из Петербурга домой с нерадостными думами. Денег она везла мало. Подъезжает к своей пустыньке и видит, что у ворот стоит целый воз муки и крупы. От кого? Неизвестно. Но она сразу разбогатела провизией. сестра Варвара продолжает свою службу и развивает свое дело. Она выстроила баньку и, кроме золотородцев, теперь помогает и арестантам, которых провозят по Николаевской железной дороге мимо Любани. В те дни, когда арестантские вагоны следуют через Любань, к их приходу на вокзал является сестра Варвара с порцией нарезанного хлеба и с гостинцами для детей. Но главное дело я все-таки помощь босякам, для которых Япустонька является не только местом, где они питаются хлебом, но и тем маяком, который освещает их темные, озлобленные души. Вся обстановка домика сестры Варвары действует сильно на этих людей. Церковная атмосфера этого мирского монастыря сдерживает их разнузданность, заставляет их смиряться, и многие из них, растроганные молитвою, душевную беседу и ласкою, которой они так давно не видали, с рыданием бросаются к подножию креста и как предсвященникам начинают каяться перед сестрой во всех своих тайных грехах. Эти минуты для сестры Варвары являются самыми дорогими в жизни, и в это время она изливает всю силу своего красноречия, всю горячность своей любви к ним, чтобы тронувшееся сердце привести в полное раскаяние и установить человека на новом нравственном пути. И многих несчастных ей удалось вернуть на путь труда и нравственной жизни. Седьмая. Родная. Покинув родину и дом, она пошла туда, куда текли все русские дружины, под ветхим рубищем. В душе она несла бесценный клад любви, участия и кручины. Не ей твердыни брать, не ей смирять врагов, мужички, странницы, иные внятны звуки, иной с побоищ к ней несется громкий зов, томящий жажды клик и вопли смертной муки. И вот она в огне, визжит над ней картечь, летают пуль, раи, гранаты с треском рвутся увечья, раны, смерть, но ей ли жизнь беречь? Кругом мольбы и стон, и реки крови льются страдальцев. Из огня, из схватки боевой она уносит прочь, полна чудесной силы, и жаждущих поит студеною водой и роет мертвецам с молитвою могилы. Как звать ее? Бог весть. Да и не все ли равно? Луч славы над ее не блещет головою. Одно ей прозвище негромкое дано. Герои русские зовут ее родною.